Скрипач сидел на спине Гральского мерина. Все они стояли у подножья утеса. По фасаду храма ползали пхакаралы, пищали и пыхтели, спуская вниз вьюки и различные припасы. Хвостик одного из созданий запутался в веревке, и пхакарал жалобно выл, опускаясь все ниже и ниже вместе с вещами. Искарал прыщ до пояса высунулся из окна в башне и швырял камни в незадачливое существо, но ни один не попал в цель. Сапер покосился на Икария и Маппо, почувствовал новое напряжение, которое выросло между ними, хоть друзья и продолжали трудиться вместе с привычной легкостью. Скрипач подозревал, что напряжение коренится в непроизнесенных словах.
«Похоже, всех нас ожидают перемены».
Он посмотрел на Крокуса, который напряженно восседал на доставшейся ему в наследство запасной лошади. Недавно сапер застал юношу за тренировкой. Тот отрабатывал близкие удары кинжалом. Несколько раз прежде скрипач уже видел, как парень использует кинжалы. Всегда в его технике сквозило своего рода отчаяние. Крокус был достаточно умелым бойцом, но ему не хватало зрелости. Он слишком много думал о себе, стоящем за клинками.
«Это прошло», — подумал скрипач, глядя, как юноша повторяет последовательность ударов.
«Получать ранения необходимо, чтобы наносить смертельные удары. Драться ножами — дело небезопасное». Теперь в движениях Крокуса проглядывала холодная решимость. Отныне парень будет уже не только защищаться. Не станет легкомысленно швырять клинки в цель, если только в складках тела бы не будут ждать своего часа запасные.
«Они скоро там появятся, нутром чую».
Предвечернее небо подернулось охряной дымкой, мелкой пылью вихря, который по-прежнему ярился в сердце Рараку менее чем в 10 лигах отсюда. От этой удушающей мглы жара становилась невыносимой. Маппо освободил запутавшегося пхакарала и был за свою доброту жестоко укушен. Создание взлетело по склону вверх, осыпая своего спасителя писклявыми оскорбительными возгласами. Скрипач окликнул Трелля.
«Задай нам скорость!»
Маппо кивнул, и они с Икарием двинулись по тропинке. Сапер порадовался тому, что только он один обернулся и увидел, как 20 пхакаралов на прощание машут им ручками с утеса, а искарал прыщ чуть не выпал из окна, пытаясь достать метлой ближайшего. Армия бунтовщиков Корбала Дома расположилась на поросших травой холмах, окаймлявших южный край равнины. На каждой вершине стояли штабные шатры под знаменами разных племен и самозваных батальонов ополчений. Между палаточными городками паслись огромные стада скота и табуны лошадей. Вдоль чистоколов возвышались 3 ряда распятых пленников. Соколы, рязаны и накидочники велись вокруг тел. Самый дальний ряд крестов поднимался над валами и рвом менее чем в 50 шагах от укрытия Калама. Он лежал на пожелтевшей траве. От иссушенной земли поднимался пар, смешанный с запахами пыли и полыни. По ладоням и предплечьям убийцы бездумно ползали насекомые. Калам не обращал на них внимания, не сводя глаз с ближайшего распятого. Малозанский мальчик, не больше 12 или 13 лет. Накидочники облепили его руки от плеч до запястий, так что несчастный казался крылатым. Рязаны кишели бесформенными сгустками на ладонях и ступнях, там, где шипы пробили кости плоть. У мальчика не было ни глаз, ни носа, лицо его представляло собой одну ужасную рану, но он еще оставался жив. Эта картина запечатлелась в сердце Калама, как след кислоты на бронзе. Руки и ноги похолодели, словно его собственное право на жизнь сжалось, скрылось где-то в животе. «Я не могу его спасти. Я не могу даже подарить ему милость быстрой смерти. Ни этому мальчику, ни кому-либо другому из сотен малозанцев вокруг этого лагеря. Я ничего не могу сделать». Это знание стало для убийцы шепотом безумия. Только одно чувство заставляло Калама дрожать от ужаса – беспомощность. Не та беспомощность, которую дают плен или пытки. И то, и другое было ему не вновь, и убийца знал, что пытки могут сломить всякого. Каждого. Но это... Калам боялся ничтожности, неспособности на что-то повлиять, изменить мир за пределами собственной плоти. Именно такое знание эта картина выжигала в его душе. «Я ничего не могу сделать. Ничего».
Через пространство в непреодолимые 50 шагов Калам смотрел в невидящие глазницы мальчика. Расстояние словно уменьшалось с каждым вздохом, пока, наконец, он не почувствовал, будто может губами коснуться обожженного солнцем лба несчастного. Прошептать утешительную ложь. «Твою смерть не забудут. Истину твоей драгоценной жизни, с которой ты отказываешься расставаться, потому что больше у тебя ничего нет. Ты не один, малыш». Ложь. Мальчик был один. Один на один со своей агонизирующей, умирающей жизнью. А когда тело станет трупом, когда оно сгниет и упадет на землю рядом со всеми остальными жертвами вокруг того места, где стояла армия, он будет забыт. Еще одна безликая жертва. Одна среди непостижимого множества других. Империя отомстит, если сможет, и число жертв вырастет. Угроза империи от века была такой. Разрушение, которое ты принесешь нам, мы вернем тебе десятикратно. Если Каламу удастся убить Лосиин, быть может, он сумеет привести на трон человека, которому хватит смелости править не в кризисном положении. У быстрого Бена и Калама даже был на примете подходящий кандидат, если все пойдет по плану. Но для этих людей все уже кончено. Слишком поздно. Убийца медленно выдохнул и только теперь понял, что лежит на муравейнике, а его обитатели самым недвусмысленным образом предлагают ему убраться. «Я навалился на их мир весом Бога, и муравьям это не по нутру. У нас куда больше общего с ними, чем все думают». Калам отполз назад по траве. Впрочем, это не первая ужасная картина, какую я видел в жизни. Солдат должен научиться носить все виды брони, и пока он остается в профессии, этого хватает. О боги, не думаю, что смогу сохранить рассудок, если наступит мир. Эта мысль отозвалась холодком, растеклась слабостью по рукам и ногам, но Калам уже добрался до заднего склона, и жертвы скрылись из виду. Убийца оглядел окрестности, высматривая признаки присутствия Апта, но демон как сквозь землю провалился. Тогда Калам приподнялся и, пригнувшись, двинулся обратно в осиновую рощу, где ждали остальные. Когда он приблизился к невысокой поросли, окружавшей серебролистые деревья, из укрытия поднялась Минала с арбалетом в руках. Калам покачал головой. Молча они скользнули между чахлыми стволами и вернулись к малозанцам. Кеннеба вновь свалил приступ лихорадки. Его жена, Сельва, стояла над ним. В плотно сжатых губах проступали признаки страха, почти паники. Она промокала лоб мужа влажной тканью и тихо что-то бормотала, пытаясь успокоить его судороги. Дети, Ванеп и Кессен, были рядом. Они тщательно ухаживали за своими конями.
«Насколько все плохо?» — спросила Минала, аккуратно спуская с боевого взвода арбалет.
Некоторое время Калам не отвечал, сосредоточенно стряхивая из себя муравьев. Затем вздохнул. «Нам их не обойти. Я видел знамена западных племен, и эти лагеря быстро растут. Значит, в Одане на западе будет людно. На востоке мы упремся в деревни и городки, захваченные и снабженные гарнизонами. Там весь горизонт дымом затянут».
«Если бы ты был один, пробрался бы», — заметила Минала, отбрасывая с лица прядь черных волос.
Его пронзил пристальный взгляд ее светло-серых глаз.
«Притворился бы воином апокалипсиса, напросился на дежурство у южного чистокола, а потом ускользнул ночью».
Калам хмыкнул. «Не так все просто, как ты думаешь. В лагере есть маги. А я держал в руках книгу. Недолго бы я остался там неузнанным».
«А какая разница?» — спросила Минала. «Может, и тебе и идет слава, но ведь ты не взошедший».
Убийца пожал плечами. Он выпрямился, подобрал свой мешок и начал рыться в нем.
«Ты мне не ответил, капрал», — продолжала Минала, не сводя с него глаз. «Откуда вдруг такое самомнение? Ты не похож на человека, склонного к самообману, значит, что-то от нас скрываешь, что-то важное о себе».
«Чародейство», — пробормотал Калам, вытаскивая из мешка небольшой предмет. «Не мое, быстрого Бена». Он поднял предмет повыше и криво усмехнулся.
«Камень?»
«Ага, согласен. Выглядело бы посолиднее, если бы это был граненый самоцвет или золотой торг. Но в этом мире нет такого тупого мага, чтобы вкладывать силу в драгоценную вещь. В конце концов, кому придет в голову украсть булыжник?»
«Я слышала другие легенды.
«Нет, само собой, можно найти магию, которой оплели драгоценные камни или другие сокровища. Все прокляты, так или иначе. Большинство из них — это шпионские устройства чародеев. Маги могут отслеживать их местоположение, иногда даже смотреть через них. Когти такими все время пользуются». Калам подбросил камень в воздух, поймал, затем вдруг посерьезнел. По задумке его следовало использовать только в крайнем случае. Во дворце Вунти, если быть точным.
Что он делает?
Убийца скорчил гримасу. Понятия не имею. Быстрый Бен не из говорливых, старый ублюдок. Это твоя бритая костяшка в дырке, Калам. Сможешь с ней войти прямо в тронный зал, это я гарантирую. Убийца осмотрелся, приметил невысокий плоский валун неподалеку. «Скажи всем, чтобы были готовы выступать». Калам присел рядом с плоским валуном, положил на него булыжник, затем подобрал камень размером с кулак. Взвесил его на руке, а затем обрушил на магический талисман. К его потрясению тот расплескался в стороны, словно жидкая глина. Всех окутала тьма. Калам поднял глаза, медленно поднялся. «Проклятье, я должен был догадаться».
«Где мы?»
— тонким, напряженным голосом воскликнула Сельва.
«Мама!»
Убийца обернулся и увидел, что Кессен и Ванеп стоят по колено в пепле. Пепле, смешанном с обгоревшими костями. Лошади перепугались, мотали головами и шарахались от сероватого праха, который поднимался вверх, словно дым. «Худо в дух, мы же на имперском пути!» Калам обнаружил, что стоит на широком, приподнятом диске из серого базальта. Небо сливалось с землей в один бесформенный, бесцветный морок. «Шею бы тебе за это свернуть, быстрый Бен!» До убийцы доходили слухи о том, что такой путь был создан, и описание совпадало в точности, но, судя по рассказам, которые он слышал в Гиннабакисе, этот путь был новорожденный, тянулся не больше, чем на несколько сотен лиг. Если лиги вообще имеют какое-то значение, вокруг Умты. А он, выходит, дотянулся аж до 7 городов. И Гиннабакиса? Почему бы и нет? Эх, быстрый Бен, у тебя за плечом сейчас может стоять коготь.